говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем потому, что сами ежедневно оказываемся перед выборами, сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы – ведущие программы «Женский клуб», Павлюченкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей.
Наш приглашенный эксперт, шеф-редактор подросткового журнала «Вверх» Иваненко Александр, папа пока 2 детей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели Радио Радонеж. Мы начали новый цикл передач, необычный для нашего радио, под названием «Женский клуб». В течение года мы с вами будем говорить, обсуждать, спорить на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи, но разве только в храм на исповедь. Мало кто из нас с детства рос в православной семье. Православная семья – что это за феномен? Каков ее уклад в современных условиях? Сегодняшняя передача – одна из первых, и мы хотим посвятить ее вопросам воспитания.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в совместной работе. Если вы хотите стать героем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Скажу по буквам. gklyb@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте Радонеж выложены архивы всех наших программ. Более того, многие из них проиллюстрированы фотографиями и видеороликами из студии.
Во все времена воспитание считалось жизненно важным делом. Александр Сергеевич Пушкин верно сказал, ни одно влияние чужеземного идеологизма пагубно для нашего Отечества. Воспитание, или лучше сказать, отсутствие воспитания, есть корень всякого зла. Как же воспитать доброго и благочестивого человека? Сегодняшний гость нашей студии – Бухарова Наталья Евгеньевна. Матушка Наталья знает ответ на этот вопрос. Здравствуйте, матушка.
Здравствуйте. Ну, во-первых, считается, что матушка должна знать ответы на некоторые очень сложные вопросы. Ну, допустим, это так. Вы, наверное, могли бы задать мне вопрос о том, откуда я это все знаю. Ну, надо сразу сознаться, что у меня 5 внуков. Причем родились они один за другим. То есть это уже такой личный опыт. Но, во-вторых, поскольку я живу в деревне, на приходе, деревня наша Жарки, Ивановской области, приход небольшой, но в последнее время в нем появились дети. Этих детей сейчас достаточное количество, человек 12. И потом, так сказать, как говорят, волю пославшего меня отца, я лет 15 хожу в школу, Костяевскую школу, где преподаю такой факультатив «Святыни Отечества». И вот таким образом какое-то окружение детьми, естественно, происходит. Но что сказать про воспитание? Вот очень интересное само слово. Воспитание. Вот если мы вспомним евангельское «восклонился», помните, когда он писал на песке Христос, и он восклонился, то есть он поднялся вверх. Или там восклицание, или там еще восхождение. То есть
да, это, и воспитание.
Да, и воспитание. Значит, это какое-то непростое питание, значит, какой-то непростой процесс. Во-первых, питание. Значит, что-то нужно дать. Вот иногда встречаешь деток, которые такие, производят ощущение таких голодных волчат. И они стайками ходят, голодненькие такие, они вот как-то производят у нас отрицательное впечатление. Мы их даже побаиваемся. Так вот, воспитание, значит, это такое питание, которое человека наполнит силой внутренней. Ну, мы их кормим дома, это естественно. А вот воспитываем ли мы их? Мы их учим разным навыкам. Когда мы развиваем, допустим, вот в школе, в классической, в традиционной школе, всегда существовала двуединая такая задача, педагогическая. Это развивающая и воспитывающая. То есть мы можем развить способности человека, которые даны ему там, у каждого есть свои. А вот воспитание – это нечто иное совершенно. Воспитание предполагает наличие такого особого питания. И где-то его надо брать. Вы знаете, я об этом раньше не думала, но когда мы переехали лет 20 жить в деревню, я с удивлением увидела, что дети, живущие в деревне, получают это питание совершенно непроизвольным образом, по неволе. Вот наши дети – по какой-то необходимости. Я иногда им говорю: дети, вы знаете, вы живете как в раю. Они утром встают и видят изумительную вокруг себя картины. Они видят восходящее там солнце, леса, дали какие-то. И это наполняет человека ощущением масштаба. То есть, чтобы воспитать человеку, надо дать масштаб. Вот когда, например, говорится в изумительной стихи «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа бездне дна», то виден масштаб постижения мира. Если у человека нет этого масштаба постижения мира, если внутри он не заложен каким-то образом, очень трудно что-то воспитывать. Ну, согласитесь, это так?
Согласны.
А что должно быть в доме? Как же мы живем в городе? Обстановка в доме должна содействовать христианскому воспитанию. О большинстве квартир, в которых живут православные, этого сказать невозможно.
Я с вами не только не согласна, а невероятно согласна. Вот знаете, у меня был такой небольшой опыт. Мы с мужем долгое время работали в заповеднике. До того, как вот судьба наша коренным образом изменилась, это был Кавказский биосферный заповедник, это было очень интересно. К нам приезжало огромное количество людей, все были в восхищении от вот этого объема чистоты, который нам не хватает. И мы, когда ушли из этого заповедника, вернулись в любимый город Одессу, где мы жили. Это, извините, что так долго получается, но надо рассказать.
Нормально, нормально. Да, нам очень интересно, да, понять, как вот вы пришли.
До такого,
да,
докатились.
Как
да?
вы до такого
Хорошо,
докатились?
Хорошо, да, конечно. Сейчас все потихонечку объясню. Значит, мы, вернувшись в любимый город, занялись детьми. Сделали детский клуб «Зубрёнок», мы его назвали «Зубрёнок». Причем место для клуба – это самый центр Одессы. То есть это Потемкинская площадь, сейчас Екатеринская. То есть в центре не бывает. Место, где живут обеспеченные люди, там китобойщики. И вот к нам в клуб стали приходить дети вот этих китобоев. У них есть все, как вы говорите, в квартире. И на себе, и в квартире, и все. И вдруг они, когда они пришли к нам в клуб, мы вдруг совершенно отчетливо поняли и сделали то, что мы поняли, что их надо вывести из города и дать им посмотреть на другую жизнь. И поэтому мы поехали искать этот дом. Объездили очень много, мы нашли этот дом, мы их вывезли. Мы сначала вывезли их в заповедник, потом вывезли их в Россию. Это было просто, знаете, открытие. То есть человек, который, еще раз повторю, еще раз, детям необходим масштаб, им необходимо расширять эти рамки. Если вы живете в городе, он непременно уткнется, он через интернет будет, через что-то. Да, он через что-то будет искать. Он будет искать, создавать себе этот масштаб. Но этот масштаб будет неверный, сугубо неверный. Отсюда рождаются очень интересные вещи. Вы знаете, я по педагогической привычке все время задаю коварные вопросы. Вот если встретить какого-нибудь ребенка, коварный вопросик. Или говорим: нарисуй мне что-нибудь такое, что ты любишь. Или там еще что-нибудь. Так вот, недавно так получилось, здесь в Москве подряд были два подростка, которые к нам заходили в гости. Одна из этих девочек, 19 лет, Настя, она работает таким агентом, разносит какую-то хорошую технику, разбирается, такая умница, умница, умница. Я ее спросила, коварный свой первый вопрос. У меня есть три коварных вопроса. Вот могу вам даже, кстати, задать.
Задавайте.
Да. Я спросила: Настя, а как ты чувствуешь, как ты думаешь, какая основная опасность вот сейчас может... Ты как-то ощущаешь хотя бы хоть что-то, что может какую-то тревогу у тебя вызвать или какое-то чувство внутренней опасности? Что тебя беспокоит? Она, вы знаете, недолго думала... И потом ответила, вот как вы думаете, что же мог ответить вот этот ребенок 19-летний, московский, очень славная, симпатичная девчонка. Сразу видно было, что она такая серьезненькая девочка. Что?
Говорят о большом количестве нерусских на улице.
Она до этого еще не дошла, но об этом говорят.
Вот мне именно почему-то вот хорошие ребята сейчас, ну вот 18, 19, 17, 20 лет,
это
об этом.
Целая отдельная, огромная, больная тема для отдельного взятого рассказа.
Конечно,
рассказа,
конечно.
Да.
Но я думаю, что она так ответила. А ты, Свет, что думаешь, что она ответила?
Я даже не знаю.
Вы знаете, она ответила очень просто. Я вам просто скажу одну вещь. Вот на этот же вопрос в моем классе, шестиклассница девочка, ну, надо сказать, что у нас деревенская школа, еще раз повторю, сельская деревенская школа, она тоже очень быстро ответила. Она встала и сказала: для меня самое страшное, им нужно в город выходить, они должны учиться дальше. Она ответила: соблазны.
Ну, я была кругом.
Да, я была потрясена. Я подумала, вот это да, шестиклассница ответила: соблазны. Думаю, а что же мне московская девочка ответит, которая среди этого всего спокойно живет? И она ответила: я больше всего боюсь не устроиться в жизни. Вот что она ответила: не устроиться в жизни. И потом, буквально на следующий день, я спросила мальчика, который приехал с провинции, поступил только что в Московский технический университет. И я его спросила: Саш, скажи-ка ты мне, а вот что для тебя опасно? Как ты чувствуешь? И он мне ответил, эти же в точности слова, те же самые. Сказал, я боюсь не устроиться в жизни. Меня это просто поразило. И вы знаете, поразило почему? Потому что если мы вспомним, чего мы боялись, наше поколение, то у нас не было этого. Мы не боялись не устроиться в жизни.
Конечно, детский сад.
Да, абсолютно.
Не, ясли, детский сад, школа, пионер, комсомолец, институт и путевка в жизнь.
Разве знаете, так? Так, с одной стороны, но с другой стороны, совершенно другая вещь. Мы боялись более масштабных вещей. Вот если вспомните, все-таки, невзирая на путевку в жизнь, мы боялись, во-первых, что будет война.
Это
мы
точно,
этого боялись. Да, мы очень, потом какое-то прошло время, мы очень боялись, что гибнут киты, там погибает, бездарно погибает такая красивая жизнь, невосстановимая и так далее. Ну, это, все это закончилось красной книгой, и все благополучно про это все забыли. А эти боятся про себя, они боятся не устроиться в жизни. Представляете, какая внутренняя
неопорность. А то есть вы хотите сказать, что мы боялись об обществе?
Ну, конечно.
Такая некая забота, боязнь,
ну, конечно,
к обществу открыта.
Мы
боялись, а они направлены на себя.
Да, то есть это о чем говорит? Как вы думаете, о чем это говорит? Это очень важный
момент. Мы эгоисты.
Нет. Нет,
это говорит... они эгоисты, а мы об обществе.
Нет, это, да. Это говорит о том, что эти дети не имеют опору. Пока не имеют. Я спросила Сашу, Саша, а ты в Бога веришь? Он сказал, конечно, верю. Но Бог везде одинаков, и поэтому я не хожу в церковь. Зачем мне ходить? Он же есть. Это первый путь к секте у Саши. Но мы с ним потом об этом поговорим. Настеньку, я спросила, Настенька, а ты... Она сказала, ну, конечно, я чувствую, что, несомненно, что-то есть, но я гностик. Я говорю, прекрасно, очень хорошо. Значит, ты будешь тихонечко познавать, кругосветное путешествие, тебе все-все обеспечено. То есть, где они должны получить это воспитание? Где они могут получить полноценное питание? В церковь их не... Ну, если сказать просто таким грубым словом, не затащишь. И это правильно. Я читала совершенно удивительную вещь. Там было сказано так. И не нужно молодого человека изо всех сил тянуть на службы. Нужно искать путь правды. Почему? Я вернусь опять к нам. Почему нам было легче? Потому что мы жили по государственному ощущению. Все равно каждый человек русский, он несет в себе чувство государственности. У этих детей подорвана самая основная вещь. Они предоставлены сами себе. В государстве никогда не может быть человек предоставлен сами себе. То есть раз, ну, если я не буду вдаваться в эти подробности, у нас женский клуб, да, в любом случае...
Мы о политике тоже можем говорить, в принципе.
Ну, храбрые какие тетеньки собрались.
Матушка Наталья. Матушка Наталья, есть мнение, что самый главный метод воспитания – это пример родителей. Как вы считаете, это правда? Может быть, поэтому такие проблемы?
Ничего подобного.
Так, вот, как вот, бы, да, вот, что для них благочестие.
Вот,
это не
вот ничего подобного, вот ничего подобного. А вспомните предреволюционные годы. Революционеры из каких семей были?
Ага. Да.
И вот, чего уж там. Там уж смотреть было и из поповских, и из дворянских, и откуда угодно, и разночинные. Разночинцы тоже. А вот крестьяне не сильно хотели участвовать в этих мероприятиях. Их надо было развернуть, их надо было задурить хорошо, их надо было хорошо заманить. То есть я считаю, что основное, ребята, дорогие мои дети, если кто-то нас слушает, самая основная наша утрата, где воспитывать можно, на... то есть есть можно то, что можно есть. И ты никаким суррогатом не заменишь жизнь на земле. Вот за эти годы я поняла единственную вещь, которую я хочу сказать, ну, просто, вот знаете, как личное убеждение, и как то, что проверилось мною за эти годы. Несмотря на то, что деревня не существует практически, она умерла, но у нас есть удивительная земля, у нас есть удивительное понятие отечества, и это отечество святое, и все в нем пронизано этим духом, все, начиная от удивительной жизни. Вот когда мы открываем для себя, когда мы чуть-чуть возвращаемся к этим простым вещам, почему... Наша программа «Святыня Отечества» именно об этом и говорит. То есть мы берем простые вещи, и за ними открывается целый удивительный мир, забываемый. Вот помните у Маркеса «100 лет и 90»? Помните, этот прекрасный роман был? Помните,
конечно.
Да. Помните, там был такой эпизод, когда о нем долго говорится, когда вдруг люди, живущие в городе, стали забывать, что для чего. Они писали на доме «это дом, он существует для того, чтобы там в нем жить». Вот если я спрошу сейчас у взрослых людей, а для чего нужен дом, что это такое? Ведь не каждый взрослый ответит. Вот подумайте, что это? Так вот дом, это гнездовье человеческое, где нужно воспитать, вывести этих птенцов, выкормить их, утеплить их, то есть дать им возможность. То есть где должен быть дом? Где? Раньше удивительным образом, почему народ был един? А очень простая вещь. Почему не было противоречия между дворянином и крестьянином? Как ни странно, не было. А потому что каждый человек абсолютно был привязан к этой земле. Дворянин после там, того, как его детки отучатся в лицее год, он возвращался в свою любимую деревню. И эти дети бегали также в точности по этим полям, знали, как растут деревья, как выглядит корова, они ловили рыбу. И самое главное было не то, сколько там у тебя богатства, сколько, каков ты сам, каков ты от Бога, каков ты человек, как ты выполняешь свою миссию, как ты, если ты на земле, если ты крестьянин, насколько ты... Это вообще удивительная жизнь, удивительная. У Бунина есть прекрасные строки. Он говорил, что мы, наверное, никогда не сможем даже оценить, какую необыкновенную, сильную, великолепную, красивую державу мы имели. И вот к этому надо детей подвести, надо им дать свое их наследство. Они наследники этого всего. Вот. Матушка, нельзя оставаться голодными.
Хочу вас спросить, а ваши дети живут в городе или в деревне?
Ну, естественно, в деревне.
И подрощенные тоже.
И подрощенные тоже. И я вам скажу более того. Вот эти самые детки, 15 лет назад, которых мы начали учить в школе, из них, ну, для меня это самая большая радость. Не то, что они там стали батюшками, как тот там, не то, что они там поступили в какой-то университет, а то, что часть из них осталась на земле жить у нас, в деревне. Кто-то работает при храме, кто-то родил уже детей. Вот это огромная радость, то, что они не ушли, они не слетели. Как, ну, вы понимаете, вот вспомните русские сказки. Как это все просто? То есть богатырь, он прижимался к этой земле, он от земли силу получал.
Но сейчас основная проблема какая? Отсутствие работы.
Да.
Проблема... Поэтому сложно молодежи остаться в деревне.
Проблема не просто страшная, а чудовищная, более безнравственного, омерзительного отношения к школе, к деревне, к земле. Я не встречала за свою жизнь, наверное, не встречались, наверное, никогда не было раньше, до этого. Я, если позволяет ваша программа, мне буквально два слова... Еще сказать о, так сказать, наболевшем, то давай. Я бы воспользовалась этим моментом.
Ну, мы сначала
моментом, наболевшим,
а потом, похвалимся, да?
Да. Вот знаете, когда я пришла работать в школу 15 лет тому назад, в эту деревенскую, сельскую, меня поразили сельские учителя. Вот что значит сельская маленькая школа? Понимаете, какие там отношения между учителем и ребенком? Там отношения доверительные, семейные, то, о чем не может мечтать никакая школа. Там, в принципе, нельзя плохо себя вести. Там, в принципе, невозможно нахамить. Это исключается, потому что ты весь на виду. Как всегда в деревне, ты весь на виду. Ты чей? Спрашивают. А ты чей? А чей ты такой? А, то есть ты позоришь этим не только себя, свой род. То есть все, ты просто не можешь. Когда я пришла и увидела, какие они читают стихи, эти дети, как они себя, какие у них глаза и какие у них лица, и как работали наши учителя за мизер, за эти копейки, и сейчас работают. И никто никогда не уходил и не просил ничего. То есть они могли, когда, помните, были эти 90-е годы, когда они платили зарплату, там какие-то 10 грамм постного масла по талону.
Ну да, можно было пойти на рынок торговать чем-нибудь.
Не бросили, никто не бросил. И вот теперь, это одна сторона. И когда сейчас закрываются школы, нагло, бессовестно, школы, да, безобразно, безумно, когда эти дети сажаются на эти самые автобусы, и детей возят там минимум 20 километров, чтобы школа, соответственно, была не далее 20 километров, ребенок едет, значит, он не привязан уже ни к чему. Он приезжает в эту другую, ту школу, там отсиживает, садится на автобус, возвращается обратно. К школе не имеет ни малейшего отношения.
Он территории школу... не имеет ни малейшего
отношения. Да, он школу не знает. Он пришел на уроки и уехал. Он школьной жизнью не живет. В деревенской школе он все время живет школьной жизнью. Хочешь, не хочешь, он приходит, там какие-то стихи, там какие-то спортзал, там где он весь варится, они не хотят уходить из школы. Что получается для той школы, которая принимает этих детей? Двоякий бред. Школа, которая принимает этих вот детей, лишенцев этих, лишенных школы, они ей чужие. Она не может их в себя взять. И, как правило, дети в сельских школах считаются, ну, а такими отстали. И это правда. Там есть контингент такой тяжелый. Но наши учителя за копейки вытаскивают их. Никто не хочет этих детей сдавать ни в какие интернаты. На моих глазах были удивительные педагогические подвиги, как просто вытаскивали ребенка из пропасти. И он становился на ноги и шел дальше жить, и получался из него человек. В этой школе возиться никто не будет. Эти лишние дети, они перепадают. заполняют школу. Это балласт. Они не вписываются, за исключением, там, может быть, 2-3 каких-то там одаренных ребенка, на которых обращают внимание. Но на самом деле проблема совершенно в том, что школа разбухает. Получаются чуждые ей дети, которые приехали и уехали. Это очень плохо для обеих с двух сторон. И если вдруг какое-нибудь происходит чудо, хотя на пустом месте, на этом полном разорении, когда у нас была столетняя школа, ее закрыли в день ее юбилея столетнего, она могла бы работать и работать. Если нет школы, нет села. Если нет школы, нет деревни. Люди будут, родители, держаться до последнего, пока есть школа. То есть, когда закрывается школа, это убийство деревни. Не знаю, какое, намеренное или какое-то по глупости, что не знаешь, чего лучше, намеренное или по глупости.
Вообще, школьное образование – это большая проблема и для города, и для деревни. Я думаю, что мы отдельную программу сделаем по этой теме, потому что это очень важно для всех наших родителей.
И как их воспитать, этих детишек? Вот поэтому, когда они приезжают вот в эту домой, я думаю, что при всей бедности деревенской в деревне есть к детям очень большая любовь, и детки получают вот то, что они хотят. Ведь дети активные, дети хотят, чтобы их воспитывали. Хотят. Это глупость, что здесь любые городские, вот такие замученные этими кондиционерами, компьютерами и тесными стенами, они хотят. Почему они хотят? Вот как вы думаете? Дети хотят быть, чтобы их воспитывали. Почему?
Вы сейчас начали это рассказывать. Я вспомнила совсем недавно. Мне мама звонит одна и говорит: слушай, как ты думаешь, вот хочу отправить ребенка в лагерь православный, но они там живут в палатках.
Прекрасно.
А как он будет жить в палатке? А у них нет туалета. Ребенку, замечу, 13 лет. А как он будет без туалета?
Да.
А у них нет душа, мама. Да?
Ну, да,
я говорю: слушай, ну ты отправь, говорю, ну положись уж на волю Божию, ты же у нас православная. Отправь, положись, а там уж, ну посмотрим, как он будет. Приезжает ребенок, весь в счастье, весь в радости. Она мне звонит через 2 недели и говорит: слушай, а может это секта? Я говорю: почему?
Ну, да.
А почему у меня такой радостный ребенок приехал?
А потому что православие — это радостная вера.
Как почему? Говорю. Она: там же нет туалета, там же нет душа. Ты проверь, пожалуйста, у себя там в отделе, проверь, там в патриархии. Может быть, это секта. Вот. Православное достояние.
Да. Вот именно в этом все дело. Потому что ребенок активен, ему хочется трудиться, ему всего этого хочется. И, конечно, вот в этом вся простая...
А вот давайте как раз и поговорим об ошибках. Ошибках воспитания. Очень часто можно слышать то, что вот там родители говорят: так, я соработник Бога. Ну, это понятно, это хорошее рассуждение. Mm-hmm. Я должен воспитывать ребенка. Ребенок мне дан как награда. Соответственно... Я вот должен. И дальше начинается какое-то огромное количество должен. Должен, и мама вот все, перегибая очень часто палку, вводит ребенка, говорит: так, он должен ходить в храм каждую неделю. Так, ну и что у тебя температура? Это искушение. Пойдем в храм каждую неделю. Я сейчас никоим образом не хочу такого, да, сделать нападку на православную традицию, о чем, наверное, могут заподозрить многие радиослушатели. Мы просто собрались для того, чтобы правдиво поговорить о проблемах, проблемах православной семьи. Я часто вижу родителей, потому что я координирую ряд попечительских советов в православных школах, которые притаскивают туда ребенка. Он говорит: я хочу учиться в спортивной школе, мама. Мама говорит: ты что, мы православная семья, какая спортивная школа? Ну-ка давай, вот смотри, у тебя тут катехизис, закон Божий, 40 минут там с утра и вечером.
Да, ретивость не по уму. Вот знаете, когда мы создавали свою программу «Святое Отечество», мы... Вообще удивительная вещь. Вот она и название имеет другое. Но мне было бы счастье, да несчастье помогло, нам просто не разрешали в свое время упоминать даже что-нибудь такое Божье и тому подобное. Программу назвали «К счастью, святыня Отечества». Это нам очень помогло. Ребенок живет конкретными понятиями, конкретными. Дом, улица, игра. Ребенок прежде всего ищет правду и радость. И когда он... Ведь Христос с учениками говорил притчами. Притчами с учениками. А как с ребенком? Ребенок может быть жить только по правде. Да, это, знаете, что это от скудости. Вот это все у родителей от скудости жизни. Они что-то нашли там для себя и не в состоянии совершенно наполниться этим до такой радости, чтобы уже от избытка брал ребенок. От избытка. Он бы видел радость родительскую. Знаете, вера рождается от света веры в других глазах. Если у мамы нет света веры в других глазах, а вот эта ретивость не по уму, ну просто ребенок убежит. И прав будет. Я увидела очень много таких скалеченных детишек, которых замучили эти не в меру православные мамы. За ребенка надо молиться. Он все поймет, он придет. Ему надо, я не знаю, когда рассказываешь, дети сидят, им надо говорить, им надо такие чудеса открывать. Потому что православная вера — это удивительная, чудесная, красивая, прекрасная вера.
Как советы мамам.
Даже не как совет, а как чудо. Знаете, у Зайцева есть чудесная книга, называется «Чудо русской истории». «Чудо русской истории». Вот такая толстущая книжка. Изумительно. И вот мы с этим чудом сталкиваемся. Разве это не чудо, что Бог воплотился? Ну, это вообще феномен какой-то, а святость? Если мы поражаемся просто, ну, травки какой-то, если мы ребенку говорим, хорошо, знаешь что, вот смотри, давай разберемся, вот что ты можешь сделать. Мы люди можем сделать там машину, мы можем то-то-то, и мы не можем сделать ни букашечку, ни травиночку, ни какую-то непростую какую-нибудь муху цокотуху никакую никогда в жизни. Откуда? То есть ребенка надо повернуть ему, да, опять еще раз повторю, дать ему этот простор, дать ему вот этот масштаб, дать ему возможность увидеть, почувствовать. Вера — это сильное чувство, вера — это сильное, полное сердце. Это сердце надо наполнить. Ведь первые слова, которые сказал вообще Господь, и вообще, что первое, человек чему первому учится? Вот давайте опять вас спрошу, еще вопрос. Чему первому учится ребенок в нормальной семье? Вот родился ребенок, что он первое узнает, чему он первому учится в семье?
Узнает первую маму.
А что он?
Любви. Мамины прикосновения,
радости, правильно, радости. Ребенок еще ничего не знает, он только родился. Его завернули во что-то мягенькое, тепленькое, покормили. Вот, смотрит, вот мой хороший. И радость. Ребенок учится воспринимать эту радость. Так же Господь. Что он нам дал? Он дал нам удивительную эту радость. То есть такую радость, которую все, никакие там, да какие, да пусть меня убивают хоть 10 раз. Никакой радости от меня нету никуда. Это
почему не говорят, да, что вот даже дети алкоголиков, наркоманов, да, которые находятся вот в совершеннейших притонах,
вот,
у которых нечего
вот
есть, у которых нечего
вопрос.
Одевать, которые вот просто, они все равно очень любят свою вот эту маму, какая бы она ни была.
А вы знаете, если позволить, я расскажу вам одну удивительную историю. Вот про это все самое. Вот то, что значит. У нас в школе была девочка, не буду называть ее имя, потому что недавно вышла замуж, у них, дай бог, все будет в порядке.
Ну, Маша.
Да,
назовем ее
Маша. Да, Маша, Катя. Да. Вот, значит, эта девочка из семьи алкоголиков, она шестая там какая-то, по-моему, еще был братик. В первом классе, когда мы начали с ними рассказывать про православие, про христианскую веру, она, я смотрю, она как-то совершенно загорелась и стала со своих родителей молиться. А у нас была такая тетя Шура на клиросе 7 лет, которая прибежала однажды, ей уже 70 было, и она говорит, мне был голос, он мне сказал, Шура, молись, Шура, детскую и старческую молитву Господь слышит. Ну, в общем, прибежала она, внушила так, я детям сказала, дети, вы слышали, что тетя Шура сказала, тетя Шура не ошибается, значит, детскую и старческую молитву Господь слышит. И эти дети стали молиться за своих пьющую маму и пьющую папу. И что вы думаете? Через год мама этой девочки Кати бросила, или там Маша бросила пить. Но папа, который очень любил эту девочку, он был уже не поддающийся, не вытаскиваемый. И я думаю, я смотрела на нее и думала, чем же это кончится? А девчонка чудная, молчаливая, упорная. Она к нам приходила по снегу в каких-то драных башмаках, в драных каких-то чулках. Ну, надо было видеть это все. Вообще, конечно, наша вера — это сострадание и милосердие на самом деле, большая радость. И когда сердцу больно, то тогда только можно говорить о православии. Так вот, эта девочка стала молиться, молилась за папу, не покладая. И вот происходит следующее. Этот папа, который не бросил бы никогда свое пагубное занятие, заболевает. У него онкология. С онкологией не живут так долго, особенно как у него. Он год пролежал в постели, он ничего не пил, оброс бородой, батюшка его причастил, исповедал не один раз. И он умер на 21 ноября, день святого Архангела Михаила. Слышит Господь детскую молитву или не слышит? То есть дело идет о спасении души. И дети это чувствуют фантастическим образом. Надо им их только повернуть. И в городских стенах, и где угодно. То есть должен быть тот, кто собою будет удерживать от зла. Вот родитель — это тот, кто удерживает от зла. Он не должен говорить «иди в храм». Он собою должен удерживать от зла. Всей своей любовью, всей своей молитвой, всем, чем... Вот дети это чувствуют. Дети невероятно чувствуют правду. Невероятно. Вот эти дети, которые у нас живут на приходе, недоласканные, недолюбленные, брошенные. Вы знаете, из них есть удивительные детки. У нас есть девочка маленькая, на школу еще не ходит. Она приходит в церковь, И она так молится, что меня мурашки пробирают сразу по коже. И вы знаете, вот в этом, наверное, все чудо.
Ну, вообще, да, очень важно как бы быть честными с детьми.
Честными,
да,
честными.
Дети надо хорошо чувствуют искренность и правду.
Абсолютно,
как
да.
Вы считаете, как родители должны вести себя между собой? То есть они не должны ссориться в присутствии детей. То есть как поддержать авторитет родителей перед детьми?
Ссориться перед детьми? Это просто, это одно и то же, что брать какой-нибудь молоток и трескать детей этим молотком по голове. Вот что это такое. Никогда в жизни перед детьми ни единого слова. Ребенок воспитывается не логикой. Ах ты там, вот я тебе, значит, та-та-та-та-та, и тут же идет семейная ссора, а ты будь, значит, хорошим. Нет, никогда в жизни ребенок считывает. Я жила у бабушки и дедушки, и никогда в жизни не слышала от них слова о Боге, потому что они были военные, коммунисты и так далее, и так далее. Но я только потом поняла, что они жили по-христиански, когда прошло очень много времени. Отношения в семье были христианские, хотя слова о Боге не было сказано. Можно говорить сколько угодно слов о Боге, но если отношения не христианские, ребенок ничего, он будет голодный и невоспитанный. Он питание берет только натуральное, настоящее, живое, от земли, от сердца родителей. Вот откуда он берет.
Ну да, и это, наверное, можно сказать, дорогие мамы и бабушки, как бы вам, наверное, не было больно и обидно слышать, но не отпихивайте от себя ребенка, когда вы молитесь,
да.
И он вам мешает, как вы думаете. Да, может быть, он именно в этот момент просит вашего внимания. Тоже часто, да, наверное, видно в храмах, что отойдет.
Вообще в храм надо брать ребенка, вообще не надо ребенка таскать на службу. Вот знаете, об этом очень много батюшек говорила. Но вы, начиная с малых лет, его причащаете с младенчества. Это очень хорошо. Но причащайтесь при этом сами. Сами причащайтесь. Прекрасно. Хорошо. Привели на причастие.
Да, ребенок видит, что
конечно,
мама причащается.
Конечно.
Да.
Привели на причастие маленького ребенка. И уходите. Больше ему не нужно. Постепенно. Да? Но еще раз повторю. Христос с учениками притчами говорил. Чего же мы им твердую пищу, когда они мягкую едва-едва могут. Они голодные. Если дать детям, даже 13-летним подросткам, вот эту пищу божественного, вот этого вот
жизни,
то понимаете, вот, за артишок может быть. А у них заворот, там еще чего-то, они отторгнут. Голодному человеку не дают много, ему по чуть-чуть, по капельке. Нельзя так делать. А я даже не мыслю, чтобы каких-то вот беспризорников, если мы приводим детей в храм, мы им показываем, вот, допустим, мы им показываем прежде всего, что это такое просто. То есть это очень красиво. А ребенок реагирует на простые вещи. Это красота, это правда. Это вот эти вещи раскрываем. У нас куча способов, кроме богословия и какой-то логики, или какой-то зазундиловки.
Матушка Наталья, я знаю, что вы написали книгу. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, о чем она?
Ой, да. Вы знаете, эта книга, мы ее назвали «Опыт преподавания». Эта книга в какой-то степени, вот без ложной скромности скажу, в общем, наверное, уникальна тем, что в ней я очень много читала все время пособий, то есть когда мы начинали, ничего не было. Вот сейчас есть там книг огромное количество, сколько угодно, да я даже перечислять не буду. Но очень часто открываешь, допустим, какую-то там тетрадь в помощь учащимся или так далее, и вдруг и видишь, например, такие вещи, вот кроссворд там по вертикали Петрохиль, по горизонтали там Евхаристия, ну и тому подобное. То есть отрок берет. Наша книга — это такой опыт педагогики, где есть... Она состоит из 7 разделов. То есть мы берем простые очень вещи. Принцип книги таков. Мы идем от простых вещей, от простых, очень простых. Дом, еда, соседи или другие, мир, приход, улица. Вот смотрите, какое слово интересное — улица. Улица. То есть программа как бы писалась для детей из сельских регионов. Но когда она составилась, эта программа, будние праздники, грязно и чисто, святость, вот такие простые вещи. Когда я думала, как же им преподавать, ну как я им скажу это все, ну как. И вдруг какое-то было, слава тебе Господи, озарение о том, как надо это сделать. Вернее, подсказал опыт, потому что сначала, когда я пришла к детям и стала им что-то говорить, я думала, бедные дети, как они это все могут слушать? Какие выносливые, терпеливые дети оказались. То есть это был просто поток, чтобы дети только, чтобы взять внимание, чтобы дети как-то так. Вот говори, что хочешь, но чтобы дети тебя слушали. А потом потихонечку, потихонечку, с камешка по камешку, мы с ними начинали с первого класса, потом первый, второй, и до девятого, потом первый, второй, девятый, включительно, и так далее. И выяснилась удивительная вещь. Оказывается, все то, что мы рассматриваем, вот, например, тема «Дом», да, мы ее можем рассматривать в таких плоскостях. Вот мы, если у нас... Мы так и живем. У нас есть планы реальной жизни, повседневные. Мы знаем, что такое дом. Мы пришли, встали утром, заправили кровать. Начнем с этого. Если ты утром не привык заправлять кровать, то дальше дороги никакой не будет. Ты никогда не привыкнешь смотреть, что за тобой осталось. Ты никогда не будешь думать, как то, что ты сделал, как там дальше, как оно там повлияло. Это первый элементарный уровень отношения к жизни. Второй уровень. Давайте посмотрим, что такое природа. А дом в природе? Как это? Есть дом, да, есть природный дом, дерево. Это дом для огромного количества живых существ. То есть мы вводим ребенка вот в этот... И мы выходим, вот у нас есть свой дом природный, дом природы для всех, для животных, в общую систему мировоззрения, общую систему. Далее у нас есть удивительная вещь, Священное Писание. Ну хорошо, дети, а как нам узнать? Может быть, мы неправильно все живем? Почему мы можем свериться? А у нас есть книга. Она написана для всех людей. Уникальная, единственная. Все книги могут исчезнуть. Эта книга передана на почти все языки. Она удивительная. Она украшалась там драгоценными камнями. Она так далее, так далее. И детям, когда приносим эту книгу, это очень весомо. Это очень хочется потрогать. И вот мы им рассказываем, что так-то и так-то было. Вот так-то Господь устроил чудесный дом. Он сначала им дом построил. И только потом уже, когда дом был готов, заселен, когда там уже были звери-птицы, и эта самая пресловутая обезьяна, как сейчас, ну никак не мог произойти, ну никак, потому что она была создана последней, потом был рубеж, а потом из перти земной был человек, и чтобы он на эту обезьяну посмотрел, говорит, Господи, какая красота, что все-таки мы с ней по разные стороны, значит, она там с животными, а я тут с Богом. Ну, конечно, ты можешь выбрать, кто тебе, кого-то собрать, Бога или обезьяну, это твое, конечно, личное дело. Вот. А потом мы говорим о церкви, о церковной жизни, что такое дом, что такое церковь. А церковь – это дом, где есть люди и Бог, Бог и люди. Вот что церковь. То есть мы берем четыре плана, четыре взгляда. Это бытовой план, природу, так называем, Писание и церковь. И вот по этим четырем параметрам мы развиваем каждую тему. То есть мы идем все время от простых реальных вещей, и потом, как бы так телескопически, мы рассматриваем уроки все прописаны. Там 68 уроков. То есть для младших и средних классов. Я очень рада, что книжка выйдет. Я очень думаю, что она кому-то пригодится.
Матушка Наталья, вопрос еще один по книге, конечно, сейчас заинтересует наших читателей. Как они могут приобрести и где эту книгу? Как она будет распространяться?
Ну, вы знаете, я думаю, что, может быть, Радонеж нам поможет, потому что я человек в распространении совершенно неопытный. В преподавании еще куда ни шло. Там хоть худо-бедно чего-нибудь там детей соберешь и им расскажешь. А вот в распространении книг я совершенный профан. Это я вам точно говорю. Увидим.
Я думаю, что когда мы получим от вас информацию, мы разместим ее на сайте.
Обязательно, конечно. Я тоже так
думаю. Спасибо. Угу.
Я хочу напомнить, что это программа «Женский клуб», передача для тех, кто хочет создать крепкую и благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы – ведущие программы «Женский клуб».
Павлюченкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. И наш приглашенный эксперт, шеф-редактор подросткового журнала «Верх» Иваненко Александр, папа пока 2 детей. Александр, давайте мы вам предоставим слово. Сегодня тема воспитания, и это очень серьезная тема, и нам очень интересно ваше экспертное мнение. Итак, Александр.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я вот внимательно, как-то не участвую в процессе беседы пока еще, но очень внимательно слушал матушку Наталью. Некоторые моменты для себя вот помечал. На что хочу обратить внимание. Прозвучала такая мысль, что пример родителей, причем так, прозвучало, что пример родителей еще ничего не определяет в воспитании детей. Тем не менее, дальнейшим вот ходом рассуждений матушка Наталья как раз приводила к совершенно другой мысли, что все-таки этот пример, он очень важен. Причем этот пример в деталях жизни. То есть вот был разговор о том, как родители должны себя вести, вот там ссориться, не ссориться в присутствии своих детей. Вот. Но и другие моменты, в общем-то, такой текущей человеческой жизни. Такая мысль у меня вот в первую очередь возникла вот по поводу воспитания. Вообще цель человеческой жизни для нас, христиан, какая? Это спастись. Вот что такое наши дети, да? Вот говорится, что мать там 6 детей, 3 детей. Но это наши дети или не наши дети? Вот в чем вопрос. Ведь на самом деле это дети, которые нам Господь вручил. То есть, собственно говоря, особой-то заслуги в том, что они у нас есть, ну, кроме того, что мы их желали. Кроме того, что мы волю Божью, вот потому, чтобы нам дали эти души, вот, ну, на воспитание, на их взращивание. То есть мы проявили вот это желание, и все. Больше, в общем-то, все в руках Божьих, а мы как инструменты. Значит, посему, для того, чтобы, ну, то есть цель родителей вообще в воспитании детей, это, опять же, привести к спасению, по крайней мере, создать условия для того, чтобы твои дети спасались. Причем это не значит, что где-то потом. Это происходит ежеминутно, это происходит каждый день, потому что кому какой срок отпущен в этой жизни, это совершенно для нас неведомая, в общем-то, тайна. Для того, чтобы спасаться, вот мое теперь уже мужское мнение, к чему стремится ребенок. Но здесь, если у него позитивное желание к позитивному действию, там, спортивная школа или, например, там, что-то другое, там, не знаю, математические школы или там рукоделие, это, собственно говоря, не столь важно. Самое главное – это дело. Вот. И родители этому должны всячески способствовать. Вот способствовать именно тому, что в данный момент ребенок, где он хочет реализоваться. Вот. Потому что ну, на все воля Божья. И здесь, если есть, это, вот, есть этот посыл, вот, делать дело, он должен быть поддержан.
Так тут, вот. Прошу прощения, Саша, я перебью. Так тут вопрос в том, что, вот правильно говорить, ребенок хочет, или ребенок, но многие православные, и не только православные мамы рассуждают, да мало ли чего ты хочешь. А я хочу, чтобы ты, ну, если уж не стал священником, то как минимум цитировал там Евангелие, например, желательно на старославянском языке. А я хочу, чтобы нашу семью считали благочестивой. И поэтому ты, дорогой мой, будешь ходить в воскресную школу. А я хочу. Тут вопрос-то как раз не идет в том, что хочет ребенок. Да? А иногда действительно, а может быть, правда вредно. Действительно, дети, многие хотят очень вредно. Дети хотят смотреть телевизор с утра до вечера. Дети хотят играть, ну, там, или что-то, да, в интернете лазить с утра до вечера. Подрастают, дети хотят, там, не знаю, встречаться с девочками или с мальчиками. У них желание, и они это хотят. И вы поверьте, дети искренне вам будут говорить, да я хочу.
Я хочу так, может быть, несколько неожиданно вот откомментировать вот эти ваши слова. Я по духу вообще домостроевский человек.
А мы это заметили.
Ну, домострой у нас, конечно, вот в глазах либеральной общественности воспринимается как такой памятник мужскому шовинизму. Вот. Но вообще давайте вдумаемся в название «домострой», то есть построение дома. А как сказала матушка Наталья, это гнездо. А вот может, например, быть построено гнездо, вот чем является вот этот дом, да, семья, без любви. То есть, что это будет? Это действительно будет тюрьма, это будет клетка. Вот. Поэтому хочу, кстати, процитировать вообще начало этого литературного памятника, как его называют. Значит, «Благословляю я грешный, поучаю, наставляю, вразумляю единственного сына своего, его жену и детей, их и домочадцев, следовать христианским законам, жить чистой совестью по правде, в вере соблюдая волю Божью, заповеди Его, а себя утверждая в страхе Божьем и праведном житии, жену наставляя домочадцев свое не понуждением, не битьем, не тяжкую работу, а словно детей, что всегда в покое, одеты и сыты, и к теплому дому, и всегда в порядке». Но наверняка не вяжется вот с нашими такими расхожими представлениями об этом. Что касается занятости детей, вот именно вот их желаний. Ну, вообще, я считаю, что одна из главнейших христианских добродетелей, которую вообще человек имеет возможность только спастись, это быть послушным. То есть в любом случае дети должны воспитываться в послушании. Потому что вообще в нашем мире иерархия совершенно четкая. Есть создатель этого мира, есть глава, фактически глава не этого мира, а глава церкви. Да? Есть, соответственно, по этому же принципу построена и семья, как семейная церковь. Но, опять же, здесь главный принцип – любовь. Не может быть, если как бы вот это содержание исчезает, то фактически тогда никак, ничего другого позитивного не будет в воспитании. А если родитель любит своего ребенка.
Он, конечно, будет к нему прислушиваться, но он же любит его, не его какие-то там страсти, не его какие-то заблуждения. Он же не любит это, он любит его как душу, которую ему вручил Господь. Родителю, конечно, ну, это зависит еще от возраста, от вообще от зрелости семьи, но родителю зачастую лучше видно, что вообще, какие дарования могут развиться в ребенке. Конечно, маме хочется в своем представлении, вот, чтобы это было так или не так. По этому поводу, вот, кстати, вот по деревенскому воспитанию я отвлекусь. Вот чем была хороша вот, в воспитании прошлое, вот как мы ее вспоминаем, прошлая жизнь и вообще жизнь на земле, жизнь вот, как сказать, в естественных условиях. Тем, что у детей вообще не возникало никогда мысли о том, ну вот как сейчас, хочу быть там моделью или хочу быть там летчиком. Но не было это в семьях. Были династии. Человек, возрастая, вот молодой человек, он просто перенимал эту династическую деятельность, и у него не было даже, как сказать, помышления о том, это он не просто перенимал ввиду необходимости, он это делал, потому что это он гордился тем, что он делает. Он уже, будучи ребенком, работая, помогая родителям, он тем самым, у него возрастала не просто любовь к этому деятельности, он получал плоды, он получал и получал моральное удовлетворение. Вот это пример родителей. Вообще родитель, он примером может служить только в том случае, что сам искренне, вот он говорит что-то, и хочу похвастаться как родитель, ну вот чуть-чуть. Хоть это, в общем, не по-христиански. Моему сыну сейчас старшему 27 лет. Значит, где-то года 3 назад он мне сказал буквально следующее. Причем это было в комментарии, там, не в виде какой-то, не знаю, может, мне там подфартить, как родителю. Видя, в общем-то, какие-то мои воспитательные воздействия на младших, на младшую дочь, он мне говорит, ты знаешь, пап, вообще ты вот, что-то прав был, наверное, во многих вещах, касаемых меня. Хотя я вот со стыдом зачастую вспоминаю какие-то фрагменты моего отцовства, вот такого молодого. Я такой же был ленивый родитель, который, так сказать, может быть, когда-то хотел его там, ну, пусть ты занимайся сам, а мы там, у нас своя молодая жизнь. Сейчас, по сути, так и получается, что родители, вот все, что мы видим в воспитании, вот эти пробелы, это в первую очередь родительская лень. Вот посадил перед воспитателем, который вот разную, ну, по диагонали, может быть, там 50 сантиметров, ну, телевизор я имею в виду, и компьютер. Вот универсальный воспитатель. Я занимаюсь своим, ты занимаешься своим. Ребенок еще хочет с родителем о чем-то поговорить, с мамой, с папой. Да некогда. Есть деятельность, вот как они возрастают и боятся того, что вот у них не будет дела, что они не состоятся в этой жизни. Чего они в данном случае боятся?
Итак, Александр, подводя итог вашего, да, такого серьезного домостройского выступления...
Немного домостройского выступления,
скажу, что получается, значит, вы за воспитание примером и за то, что лучший воспитатель – это дедушка.
Дедушка,
так, логично, да?
Не дедушка, а мама и папа. Потому что в данный момент, вот когда ребенок растет, он видит перед глазами своих родителей, отношения их, во-первых, к своим родителям родителя, то есть к бабушкам и дедушкам его, к своей деятельности, искренне, насколько человек любит свою страну. Вот не словами, не тем, что вот посмотри, какой тут был великий полководец, или как там хорошо при царе было. А он чувствует, что это сейчас не хватает. Например, вот, ну, предположим, там, по убеждениям, там, отец монархист. Так ты монархистом должен быть. Не то, что говорить, что давайте выберем царя и будем ему, так сказать, радоваться, что он у нас есть. Так ты выстраивай монархически всю свою жизнь. Таким образом, здраво, кто должен быть царь? Царь – это отец своей державы. Так будь отцом в своей семье, но отцом настоящим, неформальным, не тот, кто приносит деньги и, так сказать, все воспитание отдает на откуп секциям, телевизорам, каким-нибудь нанятым педагогам.
Я думаю, что мы специально пригласим отцов в нашу студию, а сейчас у нас осталось немного времени, и мы уже хотим традиционно завершать программу рубрикой «Советы бывалых», которая поможет мамам и папам, а также бабушкам и дедушкам лучше ориентироваться в сложном мире детских интересов. Куда пойти, что почитать, может быть, что посмотреть? Спросим об этом Светлану.
Лунопарки «Карусель» предоставляют замечательную возможность деткам из многодетных семей бесплатно покататься на аттракционах. Покататься можно по вторникам с 12 до 17 часов в течение 1 часа. Не забудьте взять с собой удостоверение многодетной семьи. Адреса лунопарков. Парк культуры и отдыха имени Горького слева от главного входа. Парк Победы, территория Поклонной горы. Марьино, улица Поречная, дом 1 у Братиевского моста. Станция метро Коломенская, территория музея-заповедника Коломенская. Наступила осень, но все еще радуют нас теплые деньки, которые можно провести в московских городских парках. Огромные изменения происходят в парке культуры и отдыха имени Горького. Всем нам с детства знакомый парк в центре Москвы удивительно преображается. Центральный фонтан стал разноцветным и музыкальным. Старые аттракционы исчезли, появился пляж, кресла для отдыха на газонах, велодорожки, прокат велосипедов, новые клумбы и кафе, детский уголок творчества. Вечером в парке проводятся культурные программы. В парке будут проведены и дальнейшие изменения, но уже сейчас можно всей семьей в нем чудесно провести время. Вход в парк свободный. Сокольники. Этот парк тоже коснулся реконструкции. Здесь работы еще идут, но отдохнуть можно и сейчас. Вход в парк бесплатный. Сокольники являются памятником садово-паркового искусства. Знаменитой частью парка является Большой Розарий. Помимо основной функции, Большой Розарий создан для тихого отдыха. Для этого здесь сделаны уютные хвойные уголки. Интересные и прекрасные созданные в Большом Розарии сады. Сад вереска, сад пионов, сад лилий. Таких садов там много. Для многодетных семей вход в Розарий бесплатный при предъявлении удостоверения. В хорошую погоду в парке работает прокат роликовых коньков и велосипедов. На природу можно полюбоваться и в аптекарском городке Ботанического сада МГУ. Удивительно, но этот райский уголок находится в центре города, прямо на шумной улице. Сейчас, осенью, сад еще нежится в тепле бабьего лета и вспыхивает последними красками. Осень – самое яркое время в саду. Сад вдруг вспыхивает удивительными цветами. На начало сентября приходится пик цветения поздних летников. Появляются из земли осенние крокусы, еще цветут осенние многолетники. А листва древесных растений уже начинает менять цвет. Все прежде однотонные зеленые объемы приобретают самые неожиданные оттенки. Причем картина меняется буквально каждый день. Адрес парка. Проспект Мира, дом 26, строение 1. С 10 до 18 часов стоимость билета в парк 100 рублей. Льготный билет для школьников, студентов, пенсионеров и многодетных семей 50 рублей. В вечернее время после 18:00 льготы не предоставляются. И стоимость билета 150 рублей. В августе издательский дом «Фома» выпустил новые книги из серии «Настя и Никита». Юные читатели смогут посмеяться над забавными рассказами Ариадны Борисовой.
Спасибо, Светлана. И в завершение также напомню, что если вы хотите стать героем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте jclub@mail.ru по буквам jklyb@mail.ru. Сегодняшний гость нашей студии Бухарова Наталья Евгеньевна и наш приглашенный эксперт, шеф-редактор подросткового журнала «Вверх» Иваненко Александр. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
До свидания.
Всего вам самого наилучшего.
Умиленную душею и жителей Санкт-Петербурга. Центральный выставочный зал «Манеж» приглашает с 5 по 9 октября на всероссийскую выставку-ярмарку «Православная Русь». Храмовое убранство, иконы, ювелирные изделия, реставрация, православная литература, паломничество, облачение, изделия художественных мастерских. Адрес: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 1. Телефон в Санкт-Петербурге 8-812-320-80-95. Повторяем: 8-812-320-80-95. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Символ веры». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на ВВЦ в павильоне 70 с 5 по 10 октября. Православная выставка по завету князя Даниила состоится с 14 по 20 октября в павильоне 69 ВВЦ. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукции монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем с 11 до 19 в павильоне 69 с 14 до 20 октября. Вход свободный. Издательство Московской Патриархии приглашает на презентацию новой книги «Библия и история». Читатели встретятся с автором Сергеем Воробьевым, смогут получить автограф и приобрести книги со скидкой. Также можно познакомиться с новыми изданиями богослужебной, календарной, духовно-просветительской и детской литературы. Среди них долгожданная книга Валерия Духанина «Огради нас, Господи, от суеверия, оккультизма, порчи». Встреча состоится 28 сентября в магазине «Православная книга» на улице Погодинская, дом 18, метро «Спортивная», начало в 17 часов. 25 сентября в Мархо-Мариинской обители Милосердия пройдет День благотворительности и милосердия «Белый цветок». В этом году отмечается столетие этой благотворительной акции. Первый российский день «Белого цветка» прошел в Санкт-Петербурге в 1911 году. Православная служба милосердия приглашает всех принять участие в возрождении славной дореволюционной традиции «Дня Белого цветка», когда все горожане объединяются в сборе помощи неимущим, сиротам и больным. Праздник начнется в воскресенье 25 сентября в 11 часов. Адрес: Большая Ордынка, дом 34, проезд до станции метро Третьяковская.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» 8 октября приглашает вас помолиться в храмах Москвы у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Паломническая поездка посвящена покрову Царицы Небесной над русской землей. Мы с вами помолимся у великих святынь нашего Отечества, у Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Богоявленском соборе в Елохово. В Донском монастыре помолимся у Донской иконы Матери Божией, у мощей святителя патриарха московского Тихона. И закончим нашу паломническую поездку молитвой у державной иконы Пресвятой Богородицы в Коломенском. Телефон, по которому можно записаться на нашу поездку, 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. С Богом!